Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске – избивательное право и вера в телевизор. Главной темой в соцсетях остаются акции протеста за свободные выборы в Москве. После действий полиции 27 июля все были готовы к тому, что несогласованную акцию 3 августа будут разгонять жестко, хотя, конечно, пытались надеяться на лучшее. Однако уровень даже не жесткости, а жестокости полицейских превзошел самые смелые ожидания. Героем самой яркой фотографии дня стал корреспондент настоящего времени Тимур Олевский, который взял самое короткое в мире интервью у прохожего Георгия Оганезова прямо в момент, когда того избивала полиция.
Трогай, отпусти! Я сказал!
Закрой с поколением! Как вас зовут? Как вас зовут?
Да бы я не кричал.
Как вас зовут?
Георгий.
Фамилия?
Оганезов.
Пойдем, Георгий.
Илья, где ты, Илюха? Илья!
Участники акции протеста и те, кто наблюдал за ней со стороны, не жалеют сильных слов. В постах часто попадаются слова «оккупация», «каратели» и «садисты». Алексей Цветков.
Самое жуткое впечатление от сегодняшнего и того, что было на прошлой неделе – демонстративный, оргиастический садизм. Там, где было бы достаточно одного амбала, они набрасываются стаей и деловито принимаются ломать кости случайному прохожему, даже не попытавшись вежливо пригласить его в автозак. Причем силы, как правило, не равны изначально, но все равно надо удесятерить. Наверняка у них такой приказ из канцелярии самого Ирода, но это наглядное удовольствие не подделаешь и не с чем не спутаешь. В самых розовых мечтах оппозиции, которых я не разделяю, с этими людьми придется жить в одной стране и строить предполагаемое светлое будущее, хотя на самом деле они годятся только для гладиаторских боев с инструкцией истребить как можно больше себе подобных. А люди по сей день гадают, как милые немецкие бюргеры преобразились в запойных убийц. Тут вот и преображения никакого не надо.
Дмитрий Врубель.
Из Берлина московские события выглядят вполне однозначно. Многочисленные, хорошо организованные банды озверевших оккупантов в масках, в черной и пятнистой униформе без всякой причины избивают и арестовывают москвичей на улицах и площадях российской столицы.
Светлана Шмелева.
Избивательное право.
Юрий Альберт.
Многие киношники сегодня могли бы сэкономить на массовке для фильмов про оккупацию.
Екатерина Барабаш.
Это адский, адский, адский позор натравливать на свой народ, на свой город полчища экипированных садистов. Оккупация собственной страны.
В описании событий доминировала военная лексика. Битва, военное положение, переворот, боевые действия, полигон. Александр Кынев.
Вклад Сергея Семеновича в то, чтобы сделать Москву современным европейским городом, неоценим. Выходные в центре Москвы доставят удовольствие самому искушенному туристу. Просторные автозаки, удобное и комфортное ограждение, стильная колючая проволока, патриотически настроенные ОМОНовцы, создающие уникальный колорит реалити-шоу боевых действий, который вы никогда не забудете. Многократные проверки и обыски сделают ваш отдых комфортным и безопасным, а селфи в автозаке неповторимыми. Если вас не арестуют, затем сможете отдохнуть под патриотические песни в парке, поддержать жить мэра и его команду.
Лев Рубинштейн.
Этот отрезок времени войдет в историю как «Битва за Москву-2».
Наталья Геворкян.
Все картинки сегодня напоминают военный переворот.
Задерживали всех подряд. Среди задержанных оказались иностранные граждане, журналисты, зарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы и даже один член Совета по правам человека, глава комитета против пыток Игорь Каляпин. Екатерина Амелик.
Дошли до пушки. Там винтят молодежь без разбора. Забрали, среди прочих, юношу из Израиля, которого бабушка не вовремя выгуливала по центру города. По-русски не говорит.
Кандидата в муниципальные депутаты от ЛДПР Валерия Булыгина задержали прямо в тот момент, когда он давал интервью телеканалу «Дождь» и хвалил полицию за мягкость.
Не боитесь, что будете задержаны?
Страшно. Страх очень сильный, на самом деле. И страшно находиться здесь, и уже в центре Москвы сегодня даже.
Ну, смотрите, вы критически относитесь к людям, которые участвуют в этой акции. Как относитесь к действиям сотрудников полиции?
На мой взгляд, действия сотрудников полиции, я смотрю, очень достаточно мягкие, то есть не как в прошлом. То есть я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы многие испугались и ушли. И забирают...
Ну вот видите, когда муниципальные депутаты прямо в прямом эфире сейчас задержали.
Задерживали даже членов партии «Единая Россия», несмотря на наличие с собой партбилета. Николай Травкин.
Не верилось повторение 37-го. Но вот у женщины, члена партии «Единая Россия», партбилет с собой, да ее и без партбилета видно, что оттуда, забрали ни за что ни про что мужа. И сомнение зародилось. Если так и дальше пойдет, то скоро, наверное, и жену внука Молотова возьмут.
Виктор Корп.
Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Я член партии жуликов и воров. Мы просто шли домой и хотели перейти улицу, а моего мужа задержали, заломали, побили... Я просто хочу, чтобы освободили моего мужа. Я знаю, чем это заканчивается в эти дни.
В один день с протестами московские власти организовали собственную акцию «Шашлык лайв» с шашлыком и музыкантами. Многие считают, что специально для того, чтобы отвлечь людей от протестов. Твиттер Усы Пескова.
Чего только не придумаешь, чтобы отвлечь людей от акций протеста и защиты своих прав. И «Шашлык лайв», и «Пельмень онлайн», и «Чебурек 3D», и даже «Борщ анплагд».
Анастасия Овсянникова.
Нет, вы только вдумайтесь. Они действительно думают, что этим можно отвлечь тех, кто собрался протестовать. Нет-нет, погодите. Закройте глаза и реконструируйте целиком картину мира, которая за этим стоит.
Александр Кынев.
Знакомые были из любопытства на шашлычном фестивале. По отзывам, редкая убогость. Шашлык из испорченного мяса втридорога, народу мало, ведущие несли какую-то пургу про то, что не поехали на даче. Какой-то конферанс уровня шепетовки. Для тех, кому политика по барабану, это деньги на ветер, а политизированных только позлить. Очередной бессмысленный пиар и отмыв денег.
На шашлык не пришли даже некоторые из заявленных в программе музыкантов. Например, группа «Ногу свело», лидер которой Максим Покровский написал в Инстаграме.
«Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в тот момент, когда обстановка в обществе так накалена. Музыка должна объединять людей, а не разъединять их. Спасибо за понимание».
Объявил о непричастности к шашлыкам и Евгений Хафтан.
Дорогие друзья, если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду, 3 августа мы нигде не выступаем. Всем добра и любви.
А также Алексей Кортнев.
По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале «Шашлык лайв». Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы «Несчастный случай» в мероприятии.
От тех музыкантов, которые все же выступили на фестивале, многие после этого отвернулись. Никита Шабалов.
На «Шашлык лайв» выступили Сплин, Чичерина, Чайф. Кумиры детства и юности умерли в моих глазах.
Твиттер Сара Джейн Даркнесс.
Позор тебе, Вова Шахрин. Как же ты низко пал. То строительство храма в сквере поддерживаешь, то ездишь митинги своей музычкой тушить. Фу таким быть.
Лидер Чайфа Владимир Шахрин пожаловался екатеринбургскому изданию «66.ру», что его затравили в сети.
У меня лично нет претензий к Собянину. У вас есть? Выходите. Я-то чего должен туда идти? С какого перепугу? Екатеринбуржцу пойти на какие-то московские выборы? Тем более, условно говоря, Алексей Навальный или Любовь Соболь мне совершенно не симпатичны. Они мне не симпатичны. Почему я должен за них на баррикады лезть? Во-первых, мы не были протестной группой. Во-вторых, почему все решили, что рок-музыка — это музыка протеста? К поп-музыкантам, к джазовым музыкантам, к инди-музыкантам никто претензий не предъявляет. Почему-то мы должны до сих пор, 40 лет, и все на баррикады залезать и бороться. Я тебе скажу, каким был наш протест. Дайте нам свободу слушать музыку, какую мы хотим, играть музыку, какую хотим, читать книги, какие хотим, смотреть фильмы, какие хотим, общаться с людьми, с которыми мы хотим, ездить по миру, куда мы хотим. У меня все это есть. Я не понимаю, что дальше. Что они имеют в виду под словом «свобода»? Они же не говорят, какой свободы им не хватает. Ну, не хватает, пусть идут ее добиваются.
Пропагандисты настаивают, что шашлык пользовался намного большим успехом, чем акция протеста. ТАСС сообщил, что на фестивале съели 12 тысяч порций шашлыка. Число посетителей все брали из воздуха, но с таким расчетом, чтобы оно заведомо перекрыло число митингующих, даже если окажется, что протестовали не менее 10 тысяч. Владимир Соловьев.
Более 90 тысяч человек собрались на фестивале «Шашлык лайв» в Парке культуры. Москвичи в очередной раз продемонстрировали, что они умнее, нежели о них думает Навальный.
Маргарита Симоньян.
Московские протесты, о которых шумели все, кого я читаю в политических интернетах, посетили 3500 человек. В тот же день некий фестиваль шашлыка, о котором не шумел никто, и я вообще ни разу не слышала, посетили 305 тысяч человек.
Юрий Сапрыкин.
В нашей рубрике «По следам фестивалей уикенда». Хочется поздравить устроителей фестиваля музыки и мяса «Шашлык Лайв». Судя по твитам руководительницы одного госканала, им удалось почти что побить абсолютный мировой рекорд посещаемости для музыкального фестиваля. Максимальная проходимость Гластонбери – 200 тысяч человек за три дня. На Коачеллу приезжает 125 тысяч за один уикенд. Шашлыку, согласно твитам, удалось собрать за один день 305 тысяч человек. Снимаем шляпу. Еще как-то держится Вудсток, куда приехало немного больше. Но там народ, как известно, валил без билетов. Могли и ошибиться в подсчетах.
Сколько было протестующих, тоже не очень понятно. Из-за того, что полицейские охватали всех, кто оказался в этот день в центре, установить численность митингующих было невозможно даже приблизительно. Татьяна Хейн.
Грустно, что размазанность выхода лишила его наглядности. Наглядность нужна. Очень. И нам, и им. Они могут сколько угодно говорить про 300 пришедших нарушителей. Это не только не мешает им повязать 800, это не мешает им и реально считать. И, соответственно, своим подсчетам реагировать в следующий раз. Чем нас, с их точки зрения, меньше, тем меньше можно с нами считаться. Я вот предполагаю, что сегодня нас было больше, чем 27 июля. Но это я из наблюдений за знакомыми и знакомыми знакомых, которые тысячу лет никуда не выходили, а сегодня, да, пошли. Даже совсем далекие от протеста, а визуально меньше. Как-то оно неправильно.
То ли в ожидании сопротивления, то ли просто потому, что под это выделили бюджет, власти придумали интересную рекламу для людей в форме. Елена Слатина.
На Тверской длинное объявление. Говорят, не создавайте угрозу жизни прохожим. И еще, что сотрудники Росгвардии призваны следить за порядком. Еще говорили что-то вроде того, что сотрудники Росгвардии – это ваши сыновья. Хотя это, может, послышалось.
Нет, Елене не послышалось.
Обеспечение нашей безопасности. Среди них большую часть военнослужащих срочной службы. Это ваши сыновья. Будьте благоразумны, не нарушайте общественный порядок.
Анна Налинская.
Интересно, какой новый Сурков придумал кричалку «Не обижайте сотрудников Росгвардии, это ваши дети», которую кричали в матюгальнике на Пушкинской. Это реально умелое перетягивание чужой повестки на себя, наша интеллигентская сентиментальность, взятая на вооружение. На Трубной на меня стали как-то страшно и сильно наступать росгвардейцы. Один из них прям на ноги наступал и подпинывал. Я говорю, слушайте, я вам в матери гожусь, это ж вы меня пинаете. Никакого чувства не отразилось на его действительно молодом, наполовину скрытом балаклавой лице, и он пнул меня снова. Возможно, они мои дети, но я им точно не мама. Какая гадость это ваша заливная рыба? Какая гадость это ваша умелая пропаганда? Уж лучше печеньки Госдепа.
Далеко не всем этот пропагандистский ход показался умным. Анна Качкаева.
На Пушкинской из мегафонов непрерывное про Росгвардию. Несут службы солдаты срочной службы, это ваши сыновья. А кто, интересно, те девочки и мальчики, которых винтили, крутили и уводили их сверстники? Противопоставлять одних детей другим? Те, кто обеспечивают информационное сопровождение силовой акции, похоже, совсем выжили из ума.
Геннадий Гудков.
Нет уж, извините, мой сын сегодня в плену у режима по безумному обвинению. Думаю, после звериной жестокости 27 июля таких сыновей вряд ли кто бы захотел в своей семье. Стыдобище.
Твиттер Илья Р.
Две новости по итогам акции. Хорошая, у нас есть сын. Плохая, он в Росгвардии.
Твиттер Ведьмины круги.
Приятно, что москвичи сегодня будут избивать их сыновья.
Анастасия Сергеева.
Когда в Москве начинаются протесты, следите за своими сыновьями. Не пускайте их устраивать беспорядки. Прячьте их в форму, шлемы и дубинки. Забирайте у них телефоны и отвечайте их начальству, что они тяжело больны. Берегите сыновей.
Дети, видимо, догадались, что родителям не понравится то, чем они занимаются на улице, и сделали все, чтобы их не узнали в лицо. Рустем Адагамов.
После 27 июля в сети началась кампания по деанонимизации силовиков, принимавших участие в избиении и задержаниях участников протеста. Сегодня практически все это воинство вышло на улицы в масках. Деанон работает.
Татьяна Фельгенгауэр.
Очень сильная власть. Так боится собственных граждан, что менты все в балаклавах.
Но как минимум одного из росгвардейцев все же узнали. И оказалось, что персонаж это, мягко говоря, неординарный. Сергей Кусюк, бывший замкомандира киевского «Беркута», активно участвовал в подавлении киевских протестов в 2013 году, а теперь вот с успехом применяет свой опыт в Москве. Роман Попков.
Там их было несколько таких. Был еще полковник Федчук, отвечал за общественную безопасность в киевской милиции. Он тоже сейчас работает в Москве, полковник полиции. Но вот именно Кусюк играл в этих роковых событиях основную роль. Кусюк еще задолго до революции разгонял всевозможные акции в защиту архитектурных памятников и так далее. Осенью 2013 года Кусюк вошел в так называемую командно-рабочую группу по противодействию Майдану. Именно под его руководством произошло лютое и бессмысленное избиение студентов 30 ноября, после чего мирный и довольно локальный протест перерос в революцию. Именно под командованием Кусюка в конце ноября 2013 года киевская милиция так взбесила нацию, что восстание охватило город и страну. И в последующие месяцы именно действия Беркута, бесчеловечность и садизм этого подразделения постоянно доливали топливо в огонь ярости Майдана. Мы просто уже забыли, как это было, как раненых майдановцев похищали из больницы и увозили в лес, как Беркут бил людей до полного изнеможения, как Беркут прикручивал гайки к светошумовым гранатам, как за спинами Беркута атаковали, выли и гавкали тетушки, как черная рота Беркута стреляла по людям на Институтской. Вот такие профессиональные навыки в багаже бывшего полковника Беркута и нынешнего полковника Росгвардии Кусюка. Способность при помощи тупой жестокости довести страну до реального бешенства и революции. А сейчас все эти Кусюки и Федчуки на благословенной московской земле встретились с оперативником Окопным, с Золотовым, со второй службой ФСБ и прочими. Эта компания Россию точно ни до чего хорошего не доведет.
С одной стороны, жесткие методы полиции работают на усиление гражданского противостояния. С другой, усиливаются опасения, что на этот раз власти настроены затянуть гайки окончательно. Алексей Шабуров.
Оружие нужно для того, чтобы из него стрелять. Институты подавления нужны для того, чтобы подавлять. Избирательная система с ее изощренными правилами регистрации создавалась для того, чтобы в самый ответственный момент не пустить на выборы тех, кого не надо, в любых количествах. Росгвардия создавалась для того, чтобы задерживать тех, кто несогласованно выходит на улицы с политическими требованиями, в любых количествах. События последних недель – это ровно то, для чего и выстраивалась политическая система все последние годы. Ружье, висевшее на стене, смазанное и заряженное, выстрелило. В этом плане мы видим не кризис системы, а ее торжество, кульминацию. Она, наконец, работает в том режиме, на который и была рассчитана при создании. Ее создатели наверняка сейчас очень довольны.
Возможно ли, что Россия ждет превращения в Северную Корею? В такой сценарий пока не готов поверить профессор ВШЭ Константин Сонин.
Режим с таким уровнем насилия невозможен без реального железного занавеса, запрета на эмиграцию и заграничный туризм. Запрет на эмиграцию вовсе не такая простая вещь, как кажется. Для современных авторитарных режимов свободная эмиграция – важный предохранительный клапан. Мне кажется, это пока недостаточно вероятным, чтобы всерьез обсуждать.
В то же время Константин Сонин считает, что протесты тоже прекратиться не могут, несмотря на давление власти. Для них есть слишком серьезная причина.
Значительный процент населения никак не представлен во власти. В этой ситуации власть может удерживаться только насилием над непредставленной группой. Это было стандартно 100 лет назад. Это было распространено несколько десятилетий назад. Но это совершенно архаично сейчас. Представьте, что вы купили квартиру в престижной высотке новостройки, и все в ней очень круто, вплоть до цветов в холлах и удобной подземной парковки. Все-все здорово и удобно, только сортир, канализация во дворе. Все есть, о чем мечталось, но в туалет приходится ходить в деревянный домик во дворе высотки. Ситуация в Москве последнего десятилетия на это похожа. Никакое количество выставок, парков, детских площадок и фестивалей не может компенсировать невозможность иметь свое реальное представительство во власти. Это на самом деле ясно звучало в 2011-2012 годах. Вместо того, чтобы учесть это и жить в новой реальности, серьезным представительством оппозиции в московской и федеральной власти был выбран близорукий курс на закручивание гаек и стагнацию.
В общем, до торжества идей Чичхэ, может, дело и не дойдет, а вот в сторону Беларуси Россия движется стремительно. 10 августа состоится очередная акция протеста, наряду с согласованным мэрией официальным митингом. Так что нас ждет очередная волна споров о том, на какую из акций ходить и ходить ли куда-нибудь вообще. Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Одно из последних социологических исследований Левада-центра показало, что большинство россиян по-прежнему узнают о том, что происходит в мире, из телевизора. Коротко суммируя данные опросов, телеграм-канал «Журналистика».
Интересное в новом исследовании Левады российский медиаландшафт 2019. Журналист, вызывающий доверие, Владимир Соловьев. Самая читаемая газета – АИФ. Самый популярный новостной интернет-ресурс – агрегатор Яндекс.Новости. Основной источник информации – ТВ. Новостям из какого источника доверяют больше – ТВ. Самые популярные телеканалы с новостями – «Россия-1» и «Первый». Самая посещаемая соцсеть – ВКонтакте.
Но больше всего внимания к расследованию привлекли новостные заметки, с заголовками, в которых утверждалось, что из всех журналистов россияне больше всего доверяют Соловьеву и Малахову. Многие СМИ опубликовали, по данным Левады, топ-10 журналистов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Вся таблица выглядит так. После Владимира Соловьева, которому доверяют 23%, и Андрея Малахова – 11%, идут Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скобеева по 6%. Затем Дмитрий Киселев 5%, Евгений Попов и Александр Гордон по 4%. И, наконец, замыкают рейтинг Артем Шейнин и Ирада Зейналова с 3%. По большому счету, этот топ не выглядит слишком топовым, отмечает Екатерина Шульман.
Меня порадовали цифры. Знают немногих, не доверяют никому. У всех участников проценты слезы.
И в то же время то, как был озаглавлен этот топ-10, многих озадачило. Анатолий Букин.
Единственный вопрос. Где тут журналисты?
Александр Пилигрим.
Лучшие эскортники власти. Доска помета.
Александра Чепуренко.
Хороший в основе своей список. Пригодится, когда настанет время заняться определением дальнейшей судьбы рупоров режима.
Александр Тимофеевский.
Кто перед глазами, тому и доверие, иначе и быть не могло. Печали тут первая пара. Политический жулик вдвое опережает бытового скандалиста. Такая победа высокого над низким, абстрактного над обыденным. Вот она, наша духовность, на последнем этапе своего тысячелетнего пути.
Алексей Беляков.
Можно диссер накатать. Духовное развитие России за 100 лет. От Владимира Соловьева до Владимира Соловьева.
Геннадий Смирнов.
Есть и еще один аспект. Соловьев говорит свободно. Трындит, как дышит, а Малахов косноязычен и крайне зависим от команд режиссера и редактора. Своего рода победа русского слова.
Некоторые комментаторы вступили за Владимира Познера. В их числе, например, главный редактор проекта «Культура достоинства» Андрей Марков.
Среди всей этой компании, да, журналистов, которым россияне доверяют, единственный человек, который достоин внимания, на мой взгляд, это Владимир Владимирович Познер. Да? Человек действительно с очень хорошей репутацией и профессионал. А вся эта компания, которая попала в этот рейтинг, к сожалению, чаще всего занимается не журналистикой, а такой откровенной пропагандой.
Но есть и те, кто считает, что Владимир Познер в этой компании выглядит вполне органично. Елена Клубникина.
Познер попал в список совершенно правильно. Он даже страшнее Соловьева.
Карина Кокрыл-Ферре.
Мне Познер всегда напоминал Дуримара в блистательном исполнении Владимира Басова, который при власти любых Карабасов очень выгодно пристраивал и пристраивает свои убеждения, как весьма дорогие пиявочки, и очень точно держит сачок, определяя направление ветра.
У тех, кто решил прочесть не только новостные заголовки, но и сам текст исследования, возникли вопросы к социологам. Оказалось, что под списком журналистов приводится вопрос, на который отвечали респонденты, и слова «доверие» в нем нет. Звучит он так. «Назовите, пожалуйста, 5 российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политических ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой и выступлениями которых вы стараетесь следить». Иван Преображенский.
Скажите мне, где тут в вопросе слово «доверие» или намек на него? Вообще людей просто спросили, каких людей, которых вы считаете журналистами, вы вообще помните?
Путаницу попытался объяснить представитель Левада-центра Денис Волков. Оказывается, социологи центра считают, что вопросы «за кем вы следите» и «кому вы склонны доверять» взаимозаменяемы, а разные формулировки в вопросе, заголовке и аналитическом тексте использовались сознательно.
У нас несколько открытых вопросов про журналистов. Есть о доверии, есть и о том, за кем люди стараются следить. Задаем то один, то другой. Судя по ответам, это взаимозаменяемые вопросы, которые показывают одни и те же результаты. И поскольку трудно бывает за всем уследить, мы назвали этот график, ориентируясь на свое понимание. Против истины особо мы не погрешили. Тем более, на всякий случай привели исходные формулировки всех вопросов и правильно сделали. И теперь все интересующиеся могут разобраться в деталях.
Некоторых сомневающихся этот ответ успокоил. Владимир Долин.
Я видел вопрос и видел интерпретацию ответа на этот вопрос авторов исследования. Совершенно справедливую и обоснованную. Вплоть до мая 1945-го самое большое доверие у читателей и радиослушателей Германии вызывали обозреватель Штрейхер и радиоведущий Геббельс, у тех, кто еще читал и слушал, за отсутствием других.
Ирина Чукомина.
Моя преподавательница по журналистике в начале нулевых любила говорить, вроде цитируя Познера, «Если зрителю каждый день показывать лошадиный зад, то зрители будут верить лошадиному заду».
В то же время доля россиян, прикипевших к ящику, постепенно снижается. Опросы показывают в том числе и то, что 10 лет назад информацию из телевизора получало 94% россиян, а сегодня таких 72%. И все же даже 72% получающих информацию, то есть пропаганду из телевизора, цифра по-прежнему очень высокая. Сергей Абашин.
Хотя значение зомбоящика падает как источника информации, но он по-прежнему является главным ее источником для основной части населения. И по-прежнему, добавлю, формирует мотивации многих людей и их взгляд на мир.
Если рейтинг журналистов вызывает сомнения, то цифрам, которые указывают на падение популярности телевидения как главного источника информации, комментаторы склонны верить. Николай Травкин.
По данным Левада-центра, 25% россиян потеряли доверие к телевидению за 10 лет. Вот теперь стало ясно, почему Моисей по пустыне именно 40 лет водил.
Александр Фельдман.
Эпоха зомбоящика – все.
Игорь Эйдман.
Любой тоталитарный режим стоит на двух ногах – пропаганде и насилии. Если слабеет одна нога, приходится сильнее опираться на другую. Пропагандистская подпорка путинского режима за последнее время резко ослабла. Это толкает его на ужесточение прямого насилия. Именно здесь первооснова скандальной истории с изначально фальсифицированными выборами в Мосгордуму, обысками и задержаниями оппозиционных кандидатов, массовыми избиениями недовольных этим москвичей.
То, что дни телевидения сочтены, признает и Маргарита Симоньян.
Телевидение отличается от интернета, по сути, только одним – версткой. Телезритель обречен смотреть то, что за него решил программный директор, шеф-редактор, корреспондент в том порядке и в то время, которое выбрали за телезрителя. Телевидение жестко, неповоротливо, не дает возможности мгновенного выбора, а интернет дает. Увидел фильм с Моникой Беллуччи, поставил на паузу, полез смотреть, сколько ей лет, заодно увидел, что еще она снималась в сцене с изнасилованием, побежал смотреть эту сцену, и так до утра. Телевидение неудобно, а интернет удобен. Все неудобное и медленное уступает место удобному и быстрому. Телега – автомобилю, перевая ручка – шариковой, шелковые чулки на подвязках – лайкровым колготкам, несмотря на всю живописность подвязок. И все популярные в высоких кабинетах разговоры о том, что надо приблизить интернет-повестку к ТВ или ТВ-повестку к интернету, также старомодны и нерелевантны, как и само ТВ. Ни хрена не поможет, потому что дело совсем не в этом. Ускорить или замедлить смерть пациента можно, вылечить – нет, ибо болезнь заложена в генокоде. Вот такое у меня для вас харакири в прямом эфире.
На этой оптимистичной ноте мы наш выпуск и завершим. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!